This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Ты моя истина, ты моя радость, цель моей жизни, блаженный покой. Thank you.
я и обещал в прошлой нашей радиопрограмме, мы снова обратим наш взгляд на страницы истории. Мы посмотрим не только на визит людей научного мира в Иерусалим, но и на другие исторические события, имевшие место 17 веков тому назад, 5 веков тому назад, и то, что происходило в прошлом, 20 веке. Прежде чем мы снова посетим Иерусалим, я хочу сказать, что в евангельских историях, в библейских историях никто ничего не приукрашивает. И что еще более важно, никто ничего не утаивает. К примеру, если было чудо в Кане Галилейской на брачном пире, то так там было, как об этом и написано. Или, к примеру, написано, что ученики Иисуса Христа хотели свести огонь с неба, население, в котором их не приняли, то никто не пытается это негативное сообщение об апостолах удалить из Евангелия. Даже когда Петр отрекся от Христа, все равно в Евангелии так и описан этот очень неприятный эпизод в жизни Петра. Давайте представим, что из Библии изъяли все негативные истории. Вы представляете, что останется в Библии? Представьте, сколько страниц исчезнет из Библии. С самого начала, к примеру, убираем с библейских страниц ложь змея в разговоре с Евой. Затем убираем, как она ела плод. Затем, как ел Адам. Далее убираем, как они шили одежды, как прятались от Бога. Затем перекладывали свою вину на другого. Затем Каина уберем из библейских страниц. Уберем сообщение и о смерти Авеля, и так далее, и далее, и далее. Убираем весь негатив о Ное, Хаме, о строителях Вавилонских. Уберем из Библии весь негатив Авраама, Исаака, Иакова и многих-многих других людей, о которых записано в Библии. И если мы все это уберем, знаете, что останется в Библии? Меньше, чем 1/3 страниц останется. Уберется 2/3. Но мало этого, из того оставшегося текста легко можно будет сделать, знаете, какой вывод? Человек, ешь, пей, веселись, живи на земле и делай, что хочешь. Сегодня есть такие проповедники, которые стараются не проповедовать о грехе, о смерти, а проповедуют только позитив, положительное. Одним словом, человек, ешь, пей, веселись, живи на земле и делай, что хочешь. Почему такой вывод происходит? Да просто потому, что не останется сведений о грешных делах, если мы из Библии уберем весь описываемый ею негатив. И, конечно же, не будет известно нам, читателям, и о последствиях греха. Если убрали сообщение о грехопадении первых людей, то, конечно же, убираем и проклятие, постигшее их, последствия этого греха. Ведь это будет совершенно непонятно, если мы оставим последствия или наказание и не покажем, не расскажем, почему же это наказание постигло этих людей. Мы знаем, что Писание Ветхого Завета – это детоводитель ко Христу. И для того, чтобы мы в своей жизни не грешили, а если хотим грешить, то страницы Библии открывают нам, какие последствия ждут нас. Негативные истории, описанные в Библии для того, чтобы мы в своей жизни могли учиться на ошибках других. Для этого оставлены нам на страницах Библии многие и многие негативные истории. Нужно сказать, что есть два взгляда на историю. Первый взгляд – это когда люди смотрят на историю, изучают ее с той лишь целью, чтобы найти какие-либо великие события, а затем сделать пометку в своем календаре или даже утвердить то историческое событие как какой-нибудь праздник. Особенно это видно в религиозном мире, где на каждый день календаря записано по празднику, а на некоторые дни даже несколько праздников выпадает. Знаете, что интересно? Вот такие праздничные историки чаще всего скрывают многие факты, даже искажают, особенно если это негативные факты. К примеру, такие историки, рассказывая о победе над фашистской Германией, рассказывают о великих подвигах, и это правда. Но они не хотят рассказывать о том, как же случилось, что советское командование совершенно не было готово к войне, и почему у солдат на границе было так мало оружия, что позволило немецкой армии так быстро продвигаться вглубь на территорию Советского Союза. Я уже не говорю о том, чтобы сделать детальный анализ исторических фактов, почему эта война имела вообще место в истории. Эти историки не будут делать этого. Это парадные историки. Такие историки готовы даже подтасовывать факты, чтобы не омрачать историю страны или правителя. Есть даже среди христиан люди, претендующие на звание историка, которые говорят, что не нужно читать или использовать библейские негативные истории в проповеди. Тем самым сторонники этого взгляда подобны праздничным историкам. И сокрытием исторических событий лишают будущее поколение возможности увидеть последствия греха и избежать беды и не сделать тех ошибок, которые раньше делали их предшественники. Я повторю еще раз, есть сегодня даже среди христиан люди, претендующие на звание историка, которые говорят, что не нужно читать или использовать библейские негативные истории в проповеди. Тем самым вот эти сторонники этого взгляда подобны тем праздничным историкам, и сокрытие исторических событий лишает будущее поколение возможности увидеть последствия греха, избежать беды и не сделать тех ошибок, которые раньше сделали их предшественники. И каждое новое поколение нередко впадает в те же самые ошибки, которые делали их отцы или деды, только по той причине, что утаили от них, от сынов и внуков, те преступления и грехи. И эти последние попали в те же самые ловушки дьявола, в которые попали их отцы и деды. Есть, конечно, и другая крайность, когда только и проповедуют о негативе. Нужно сказать, что если у меня нет решения, как избежать или предотвратить то, что я вижу негативное, я не имею права об этом говорить. Если у меня нет решения проблемы или здравого выхода, и пытаюсь снова и снова говорить о чужом грехе или о недобром поступке, я просто становлюсь самым обыкновенным сплетником. Позвольте вам задать один вопрос. Хотели бы вы, чтобы вам рассказывали истории, искажали бы факты или просто рассказывали бы какой-либо исторический факт и не предлагали бы вам или вашим детям анализ того события? Что стало причиной и какие последствия? И что наиболее важно нам, христианам, а также всем людям, живущим на земле, знать отношение духовного мира к событию, рассматриваемого нами? И в первую очередь нам важно знать, как Бог относится к этому событию, какое решение Господа на этот факт истории, какие последствия и как Господь отреагирует на то, что я в своей жизни сделаю что-то подобное. Нам важно знать, как Бог относится к этому событию. И вот сейчас я хочу перевести вас в историческое событие, правда, не столь далекое, как путешествие волхвов в Иерусалим. Это событие из начала 20 века. Но дело в том, что это событие очень созвучно с Вифлеемскими событиями. И, конечно же, эти два события могут дать нам некоторые уроки. Но давайте сначала послушаем песню.
Дух Святой, открой глаза мои, чтобы я узрел небесный. Тайну явись мне сам, и правду вечную открой, открой мне слух твоим словам. Дух Святой, мне без тебя бессмысленно жить, о, как я рад, ты всегда со мной. Проблемам, болезням, пути, это ты, помощник и друг мой. Дух Святой, приглашаю Тебя сейчас, приди, будь со мной, покажи мне Отца. Общение начну, свое сердце открыв, и свет Твой прольется, всю тьму просветив. Дух Святой, мне без Тебя бессмысленно жить. О, как я рад, Ты всегда со мной. Проблема, болезнь в пути, это Ты, помощник и друг мой. Дух Святой, радость и счастье, мир и покой, свежей живой воды и много признаний в любви. Эти минуты дороже всего, их никогда мне не забыть. О, Дух Святой, мне без Тебя бессмысленно жить. О, как я рад, Ты всегда со мной. Проблема, болезнь в пути, это Ты, помощник и друг мой. Святой, мне без Тебя бессмысленно жить. О, как я рад, Ты всегда со мной. О, Дух Святой, мне без Тебя бессмысленно жить. О, как я рад, Ты всегда со мной. Это Ты, помощник и друг мой. Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой.
И вот сейчас я хочу перевести вас историческое событие. Это событие из начала 20 века. Это событие очень созвучно с вифлеемскими событиями. И, конечно же, эти два события могут дать нам некоторые уроки. В настоящее время в СССР существует бабсомол, христомол, трезвомол. Всего юношескими кружками охвачено 1 миллион 700 тысяч человек. Организация рабоче-крестьянской молодежи «Ленинский комсомол» напрягает все силы к тому, чтобы не отдать ни одного члена своей классовой семьи чуждой и враждебной идеологии. Так марксистский историк-идеолог Александр Клебанов выражал озабоченность умножением рядов юных протестантов в брошюре «Классовое лицо современного сектантства», изданной в 1928 году. Новая советская власть на заре своего существования вынуждена была дать разрешение на свободу вероисповедания. Представители российского баптизма взялись за составление проекта образования Всемирного союза баптистской молодежи. Молодежные активисты предлагали на первых порах провести учредительную конференцию в рамках грядущего в 1923 году Всемирного конгресса баптистов. На конгрессе в Стокгольме делегация российской баптистской молодежи оказалась в центре внимания. По инициативе молодежных лидеров из России был создан Всемирный баптистский молодежный союз. В исполнительный комитет вошел известный баптистский проповедник Михаил Тимошенко. Исполненной решимости противостоять наступающей атеистической идеологии, баптистская молодежь проявляла изрядную изобретательность в молитвенных домах, в клубах. Молодежь ставила спектакли на религиозные темы, проводила праздники хоров, устраивала выступления оркестров, литературно-музыкальные концерты. Всплеск молодежно-духовной просветительской работы приносил свои плоды. Наблюдался довольно заметный рост религиозных молодежных групп, кружков и объединений. Например, в Ленинграде только на Васильевском острове кружок бабсомольской молодежи в 1923 году насчитывал 38 человек, а в 1926 году более 400. В Мелитопольском районе к середине 1920-х годов бабсомол охватил 90% всей молодежи, а в Самарской губернии 50% молодежи оказалось в рядах бабсомольцев. Идеологи большевистской партии комсомола были не на шутку встревожены не только динамикой развития баптистских молодежных организаций, но и тем, что в некоторых местах ячейки бабсомола пополняли бывшие активные комсомольцы. Ленинградский активист из Союза воинствующих безбожников Элишевич писал: «Церковные организации, сектантские общины тянутся своими щупальцами к молодежи. Переходят к сектантам не только рядовые, но и активные члены комсомола. Комсомольцы Елабужского района сразу всей ячейкой вступили в евангельскую общину». Вот такая историческая справка доходит из тех далеких времен до нас от одних историков. На первый взгляд, казалось бы, нам, христианам, стоит только радоваться такой свободе для верующих. Но давайте на несколько минут оставим век 20 и попробуем заглянуть в Иерусалим, когда там царствовал Ирод. Нужно сказать, что этот царь Ирод, хотя и был царем, но не был из потомков Давида, а по пророчествам ветхозаветных пророков на престоле должен сесть царь из рода Давида. И вот этот царь Ирод встревожился, и даже весь Иерусалим, когда пришли туда волхвы. Не знаю, была ли одна причина тревоги у Ирода и жителей Иерусалима, но тревожно было во всем городе. Представьте порабощенных Римом евреев. Они знают, что должен прийти Мессия, царь из потомков знаменитого царя Давида. Они мечтают об этом, они мечтают о свободе. И вот весть из научных кругов, так сказать, с высшего света. В царстве иудейском родился царь. Об этом знают даже в далекой стране. Люди науки доказывают это. Значит, близко освобождение от рабства. И неудивительно, что народ в Иерусалиме был встревожен. Но вот вопрос встает перед нами. А как в духовном мире, невидимом для нас, знал ли сатана о рожденном царе? Если знал, то почему не умертвил только одного младенца? Почему нужно было, чтобы погибло столько младенцев? По некоторым данным, до 14 тысяч мальчиков было умерщвлено тогда. Ответ прост. Бог разрешает сатане делать то, что он хочет, на подвластной ему территории. Но даже и на этой территории, где дьявол является князем, Бог иногда говорит: «Доселе дойдешь, а далее не перейдешь». Многое, конечно, не знал дьявол, скрыто было от него самим Богом. Но вот когда что-либо начинало происходить на территории, в которой он был князем, он все брал под свой контроль. Как вы думаете, какая должна была быть его реакция вот тогда, на происходившее на его территории, в его княжестве, когда туда вторгался кто-то из другого мира? Вот это как раз и произошло. Помните, в пустыне постившемуся Христу явился сатана и, показывая царство мира, говорит: «Это все принадлежит мне, и я здесь хозяин, кому хочу, тому и даю, поклонись мне, и будешь ты властелином всего этого. Но вот надолго ли? Посмотрите, как многим людям сатана давал власть в этом мире. Надолго ли? 20-30 или, может быть, 40 лет, и эти люди умирали, и все снова подчинялось дьяволу. Как неразумны люди, поклоняющиеся сатане, желая от него получить славу, богатство, власть, не понимают они, что это кратковременно, и все это вернется назад к тому, кто это им дал. Как раз в этот мир, где царство дьявола, и явился Христос. О, в какую ярость пришел сатана, узнав об этом! Явился претендент на мой престол, на мою власть! Думаю, что в тот миг, когда в Вифлееме родился младенец Христос, Спаситель мира, небеса радовались и торжествовали. Но когда в Иерусалиме великими и знатными было заявлено, родился царь иудейский, обещанный Богом через пророков, темные сатанинские силы возмутились, и буря эта выплеснулась на невинных младенцев. Сатана имел на это право, это было его царство. Все в этом мире принадлежит ему, и только те, которые Христовы. Он не имеет над ними власти, потому что о них заботится сам Бог и говорит дьяволу, только досюда ты имеешь власть и не дальше. Я очень надеюсь, что вы теперь понимаете, что пришедшие в Иерусалим мудрецы оказались там, где царство дьявола, и в этом духовном царстве было провозглашено: «Здесь у вас родился царь иудейский». А священники поправили их. Нет, это не только царь иудейский, это Христос. Вы представляете, что это значит для духовного мира? Царь Ирод не был из потомков Давида, и потому претендовать на царский престол Давидов он не мог. Ирод был обыкновенной фигурой в дьявольской игре. Всем управлял князь этого мира, а Ирод... Это был всего-навсего человек, которому князь мира дал определенную власть на очень и очень короткое время. Мог ли согласиться сатана с тем, чтобы в его царстве появился представитель Бога? О, нет! Это и вызвало в нем решение на такое страшное действие — избиение младенцев. Эпизод с избиением младенцев породил массу вопросов философского и религиозно-нравственного характера у комментаторов Библии. Например, очень часто встречаются такие вопросы: почему Бог разрешил совершить Ироду это злодеяние, и во имя чего погибли невинные младенцы? На эти вопросы есть различные ответы. Но лично меня интересует другой вопрос. К этому вопросу о смерти младенцев мы вернемся чуть позже. Но сейчас я хочу обратить ваше внимание вот на что. Как и почему пастухи, получив весть о родившемся младенце, сразу нашли его и, поклонившись ему, возвращаясь, прославляли Бога? А ведь это были люди необразованные, без всяких ученых степеней, без всяких ученых званий. Но вот люди ученые, признанные светила науки того времени, не смогли найти Христа. Но мало этого, они еще стали доказывать, что Христос родился в Иерусалиме. Обманутые Иродом, собственным высокомудрствованием, волхвы чуть было не лишились возможности встретиться со Христом. Только по великой милости Господь подарил им эту радость — найти Христа и поклониться Ему. Помните, когда они вышли из дворца Ирода, идут, и вдруг является звезда, и теперь она ведет их в тот дом. Нет, не во дворец, не в царские чертоги, а в обыкновенный дом. Именно там они находят Христа. И затем получают от Бога поучение не возвращаться к Ироду, а скорее уходить. Я очень хочу, чтобы мы обратили внимание на описываемое событие только после того, как мудрецы ушли из царского двора, появилась звезда, та самая, которую они видели раньше. Но почему эта звезда не привела их раньше в дом, где был Христос? Почему мудрецы оказались в покоях царских? Ответ прост. Мудрость волхвов привела их во дворец Ирода. Не звезда вела их в резиденцию князя этого мира, нет. Собственные выводы, человеческие догмы вели их во дворец Ирода. Казалось, ну что может быть проще? Где родившийся царь? Ну, конечно же, в семье царя. Но не знали эти люди науки, что родившийся младенец является царем другого царства. Через 33 года он скажет правителю, всем религиозным деятелям того времени, да и всему народу, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня». Сейчас, друзья мои радиослушатели, послушайте очень серьезное предостережение, или вывод, или анализ, как хотите называйте это, но это очень серьезное предостережение из рассматриваемых нами событий. Сегодня в ряды церкви приходят люди науки, искусства, люди, проведшие жизнь в преступном мире. Каким-то путем, подобно мудрецам, они узнали, что есть Иисус Христос, Спаситель мира. Но из-за своего чисто человеческого познания о Боге, они, подобно тем волхвам, пытаются доказать, что Бог есть там, где Он никогда не может быть. Эти люди очень мало знают Священное Писание. Эти люди очень мало учились у ног Иисуса Христа, очень мало пребывали в Священном Слове. Но в этом мире они имеют высокое признание или в науке, или в политике, или в преступном мире. Но можете ли вы представить, что Христос в политических кругах? А ведь нам доказывают, что христианин может заниматься политикой, и сегодня есть священнослужители, которые занимаются политикой. Сегодня политики управляют государствами. Только одни политики исповедуют, к примеру, православного Христа, а другие исповедуют католического. И между собою эти государства, бывает, воюют. И каждый из политиков думает, что он молится и поклоняется истинному Христу. Священное Писание передает нам четко и ясно слова Иисуса Христа. «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня». Знаете, что сегодня происходит? Сегодня служители не за Христа подвязаются, а наоборот, делают так, чтобы Христос подвязался за них, и подвязался за них там, где Он, Христос, никак не может быть. Недавно я слышал, как один служитель, пресвитер церкви, доказывал народу на баррикадах, «Христос здесь, с нами!» Простите, где с вами? В войне против братьев своих? Против властей? Страницы священной книги Евангелия доказывают нам, сегодня царство Христа не от мира этого. Как в то далекое время, Христос не пришел в царский дворец, чтобы стать царем земного государства, так и сегодня Он неизменно говорит, «Царство мое не от мира сего, только мудрецы этого мира, мнящие себе, что они много знают, много выучили». Не могут понять этого и пытаются поставить, положить, закрепить, узаконить Христа там, где Он никогда не был и не будет. Послушайте внимательно то, что я сейчас скажу. Никогда Христос не поведет народ на восстание против власти, какая бы она ни была плохая, потому что это не Его царство. Не повел Христос еврейский народ против римлян. Несмотря на то, что зверства, чинимые против еврейского народа со стороны римских солдат, были очень ужасны, никогда Христос не отдаст приказ и не благословит армию и оружие направить против народа, пусть даже и восставшего против правительства, потому что это не Его царство. Но послушайте, что Господь говорит Своим последователям, всем тем, кто считает себя гражданином Его небесного царства, царства Господа нашего Иисуса Христа. Послушайте эти слова. Апостол Павел записал их. Нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, мы немощны, мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах, всеми попираемые до ныне. Позвольте мне сделать маленькое дополнение. Всякий раз, Когда люди пытаются поставить, положить или узаконить Христа на территории, отданной во владение князю этого мира, это приводит в бешенство этого князя. И как только это происходит, сатана в ожесточении и великой ярости начинает избивать невинных младенцев.
Рожденный Спаситель от Бога, послан любовью Отца, оставил небесное царство, как смело унизил себя, то светлое и чистое небо оставил мой друг для тебя, и муки суровые вынес, бесценно он любит тебя, о, друг мой, взгляни на пролитые слезы, на терновый венок и пролитую кровь. Неужели не видишь в наше спасение? Пока что он просит, придите ко мне. Пройдет это шумное время, пройдет на земле суета, придется увидеть живую, нетленную славу Христа. Потом уже будет все поздно, спасения не будет тогда, и радость заменится скорбью, лишь вечная мгла и тоска. О, друг мой, взгляни на пролитые слезы, на терновый венок и пролитую кровь. Неужели не видишь в нем наше спасение? Пока что он просит, придите ко мне. Он любит, он любит тебя, он любит, он любит тебя.
Вот теперь я думаю, что пришла пора показать, что общего в этих двух событиях, стоящих на расстоянии 19 веков друг от друга. Я очень осторожно отношусь к истории, потому что в этом вопросе нужно быть предельно внимательным, чтобы не исказить тех событий. Итак, мы знаем, что в Иерусалим, в царский дворец мудрецов привела не звезда, а их знания, их человеческие выводы. Но вот когда они ушли от Ирода, звезда, которую они видели когда-то на востоке, к великой их радости вновь явилась к ним и привела их к Иисусу. Но вот что важно нам увидеть. Приход мудрецов, их речи взволновали весь царский двор, что повлекло к незамедлительным действиям. И косвенными виновниками всему этому были мудрецы. Казалось бы, великий царь родился, радоваться надо было, но для дьявола нет в этом радости. В первые годы советской власти была дана свобода собраний и вероисповеданий. Казалось, радоваться надо было бы. Звезда христианства снова горит. Когда-то мудрецы радовались появившейся звезде, но вот впереди идущим лидерам христианских союзов на заре 20 века этого оказалось мало. Мало звезды на небе. Им царские покои захотелось иметь, власть в своих руках почувствовать. И не заметили эти лидеры, что попались в ловушку дьявола. Когда-то дьявол за один поклон согласен был отдать Христу все царства мира. Он не согласился. Лидеры христианских союзов не смогли устоять. Им было мало свободы собраний и проповеди Евангелия. Им нужны были еще особые льготы. Им захотелось место в правительстве. Им захотелось построить особые города. Им захотелось славы, почета и особых полномочий. То есть они захотели всего того, от чего когда-то отказался Иисус Христос. Вы замечаете, что мудрецы искали Христа там, где слава, почет, власть, и не нашли его там, потому что Христа там не было. А в 20 веке христианские лидеры сказали: «Не было, но теперь с нами будет». Не знали они, что князь этого мира за то, что дает, потребует плату с огромными процентами. Те лидеры смогли под именем Церкви Христовой организовать свою партию, бобсомол, свои христианские колхозы, коммуны, получили место для строительства христианского города Солнца, даже вошли в правительство. Христиане даже получили привилегии и льготы от правительства. Помните, я приводил цитаты из докладов правительственных чиновников? Как сильно умножались церковные ряды в то время свободы! Как много было молодежи в церквах! Были факты, когда целая комсомольская ячейка переходила в ряды бабсомола. А знаете почему? Дело в том, что молодые братья, члены церкви, освобождались от службы в армии. А вот комсомольцам таких льгот не давали. Вот и была возможность молодым ребятам не служить в армии, стать членом церкви. А там, где были молодые, неженатые парни, туда незамедлительно потянулись и девушки. Семью ведь нужно было создавать. Помните, как гостеприимно принимал волхвов царь Ирод, как расспрашивал их, как угощал, как обещал, что как только узнает, где младенец, сразу пойдет к нему на поклонение. «Придите ко мне, расскажите мне, я с радостью вас приму, радоваться бы, да и только». Но так было только в начале, так было только в самом начале, в 1918 году. Но наступил год 1923. Союз евангельских христиан под огромным давлением сотрудников аппарата ГПУ, впоследствии этот аппарат станет называться КГБ, и под угрозой ареста руководителей, на уровне съезда принимает решение по так называемому военному вопросу. Теперь уже не большевистское правительство, а съезд принимает решение, съезд христиан принимает решение, что все мужчины, христиане, должны с оружием в руках защищать социалистическую родину. Чуть позже такое же постановление принимается и на съезде Союза баптистов. Я не имею времени в этой радиопрограмме рассказывать о всех тех трагических событиях, происходивших вокруг тех съездов и решений, но вот о том, какие последствия имели те решения, когда христиане пытались искать для себя неких льгот, потому что они верующие, и как это отразилось на них впоследствии, мне хочется сейчас рассказать. Директивы съездов о воинской повинности были разосланы по всем церквям для исполнения. Многие искренние христиане были не согласны с таким решением съезда, ведь это было антиевангельское решение. Не по-евангельски было принимать решение об уклонении от воинской службы и добиваться льгот. Также точно было не евангельским принятие решения об обязательной воинской повинности. Это личное дело каждого человека, каждого христианина. Тех братьев, которые не согласились с принятым решением, отстраняли от проповеди в церквях поместных, а порой даже исключали их из церкви. Списки исключенных из церкви попадали в руки чекистов, а затем эти братья были арестованы, обвинены в контрреволюционной деятельности, и многие из них были расстреляны или сосланы в Сибирь. После принятия того решения о воинской повинности поместные церкви очень быстро стали терять своих членов. Потому что те, кто были в церкви, по той только причине, лишь бы в армии не служить, уходили из церквей. И наступала пора князю мира взять расчет с тех, кто посягнул на его территорию. Сотни, тысячи, десятки тысяч христиан были арестованы иродовой властью и сосланы в Сибирь, на Колыму, в тайгу, на лесоповалы и рудники, откуда многие из них уже не вернулись. Иродов меч сделал свое дело в окрестностях Вифлеема. Плач был слышен, но никто не мог их утешить. Виноваты ли в смерти людей лидеры христианских союзов? Не знаю. Не знаю. Знаю, что за те полученные христианами льготы и признания сатана строго взыскал по счетам. Один Господь знает, может быть, и не было бы тех гонений на христиан в 30-е годы, если бы христианские лидеры не председательствовали в органах власти, не искали себе особых полномочий и льгот. Виноваты ли волхвы в смерти тех многих вифлеемских младенцев? Не знаю, не знаю. Бог знает. Но, может быть, если бы они не на свою мудрость, не на свое знание, не на свое величие понадеялись, и прежде чем пойти в царский дворец, к Богу обратились, или даже к священникам, ведь были еще живы такие священники, как Симеон, которые могли бы их научить и остановить их на пути в царский дворец, и явилась бы им звезда, и привела бы их к дому, и поклонились бы младенцу Христу, и Ирод не был бы встревожен, и младенцы были бы живы. Что было бы, это знает Господь. Но вот вопрос, глядя на страницы истории, есть ли у нас способность увидеть ошибки наших предков, увидеть последствия тех событий и сказать самому себе: «О, нет, мое место не в политике, не во власти, не на баррикадах, мое место не в величии этого мира. Нет. Здесь царство князя этого мира, а я рожденный свыше человек, и царство мое не от мира сего». Вспомните, друзья мои, слова Господа нашего Иисуса Христа. «Придите ко мне, и найдете покой душам вашим». Он не говорит: «Я приду в ваш мир», но говорит: «Выйдите и отделитесь». Понимаем ли мы, христиане, это? Позвольте мне закончить нашу радиопрограмму и эту тему словами из послания к евреям. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь.
Днів земних минають роки, скільки їх було, не стихають людські кроки, не умирає зло, і до неба лине голос від землі.
під ногами колос у крові. Схаменеться земля наша, розмежована, хай повні твоя чаша миром у Христі. Ласкою Його святою обдарована, колосися мирним хлібом в Божій доброті.
Чи то південь, чи то захід, люди скрізь одні, і один у всіх насправді одні корені. Чому ж миру нема всюди злагоди? Бо без Бога серці люди не брати.
Схаменеться земля наша, розмежована, хай повні твоя чаша миром у Христі. Ласкою Його святою обдарована, колосися мирним хлібом в Божій доброті.
Завжди летять спокійно в небі журавлі. Господа до свого серця всі прийміть. Мир святий в душі озветься, буде добре жить.
Схаменеться земля наша, розмежована, повні твоя чаша миром у Христі. Ласкою Його святою обдарована, колосися мирним хлібом в Божій доброті. Розмежована, хай повні твоя чаша миром у Христі.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
доносится голос издали столетий. Держи, что имеешь, пока я приду, чтоб дар благодати сберечь в лихолетие. В молитве Спаситель не скрою нужду. Верю, услышишь, я лишь мне помощь. Силою слышишь, сердце наполнишь. Держи, что имеешь, пока я приду, пока я приду.